То, что мы хотим раскрыть с вами, силу, действующую в мире и во всей реальности, она раскрывается как единая сила, которая проявляется в очень многих видах. Почему Творец, который является силой отдачи, любви, когда все, что мы только себе можем представить как хорошее, исходящее от Него, почему влияет на нас в противоположном виде, в огромной запутанности, создавая отношения буквально непонятные нам, вводя нас в какую-то совершенно нестерпимую, ужасную жизнь, делая из каждого то, что невозможно понять, что происходит здесь, поскольку мы, как творение, можем раскрыть единство Творца только из противоположного. Потому что творение — это тот, кто находится вне Творца, а вне называется противоположным по свойствам, поскольку в духовном нет расстояний, как в материальном, но расстоянием называется изменение свойств. И для того, чтобы быть творением, он должен выйти из Творца, как младенец, родившийся от матери, и отдалиться в соответствии с изменением свойств на бесконечное расстояние, чтобы быть совершенно противоположным. И только когда он будет совершенно противоположным, и тогда начнет приближаться, он сможет постепенно, очень медленно научиться тому, кто такой Творец, вследствие того, что он будет все время сравнивать между свойствами Творца и своими свойствами. И эта дистанция поможет ему изучить это постепенно. И это все расстояние, которое мы называем 125 ступенями. И по мере нашего приближения мы раскрываем различия все больше между нами. Наша чувствительность к различию между нами и Творцом поднимается, и мы чувствуем себя еще более противоположными, плохими, все более неисправленными, и так все больше и больше и больше, пока мы не достигаем соединения с Ним, и тогда мы чувствуем, что в соответствии с нашей природой мы совершенно противоположны. Это на самом деле так. Но в соответствии с тем, что мы постигли на себе ту же форму, то же свойство, что и Творец, тоже отдачу и любовь, такие, какие есть у Него. Получается, что то, что нам необходимо достичь, это единой силы, и также постичь, что Он добрый и несущий добро. Если это так, то это обязывает нас, того, кто хочет раскрыть истину, во всем, что есть у нас в жизни, представлять себе, что мы находимся в присутствии Творца, то есть, что все вокруг нас и внутри нас, все это Он, единая сила. И то, что нам кажется, что есть что-то кроме Него, это проекция наших неисправленных свойств, в которых мы еще не достигли единства, не добились объединения всего, не добились того, чтобы относить все к Творцу. И отсюда у нас уже есть первое упражнение в нашей жизни, что я всего лишь всегда должен настраивать себя на то, что нет никого кроме Него. И что бы ни происходило со мной, все, что было со мной, все, что будет со мной, все относить к Нему. Поскольку если нет никого, кроме Него, нет никого действующего, кроме Него. И если я вижу всевозможные действия, неприятные для меня, противоположные доброму, совершенно запутанные и несправедливые, я в любом случае должен сказать, что это Он, который всегда дает мне, но те мои неисправленные свойства преобразуют доброго и несущего добро, которое приходит ко мне, и производит инверсию его. И тогда я чувствую его противоположным на 100% его отдачи и любви. Итак, первое условие, чтобы раскрыть Творца, это все время представлять себе, что только Он наполняет все. Наполняет все светом бесконечности. И что если я не чувствую этого, это потому что я, скажем, сейчас, пока еще, во всех 600 своих 13 желаниях не исправлен. Не исправлен в соответствии Творцу. И если бы я был исправлен хотя бы на 1%, я бы раскрывал его в этом проценте, в 1/613, как хорошего, и раскрывал бы именно его. В соответствии с законом подобия свойств. И отсюда у нас еще есть условия для того, чтобы раскрыть Творца. Итак, нет никого, кроме Него, наполняющий все, добрый и несущий добро. И если я чувствую что-то, что это не добрый, несущий добро, бесконечный, то признак того, что то, что я чувствую в своих неисправленных келим. И абсолютная испорченность, там, где я чувствую отсутствие, нет никого кроме Него, отсутствие доброго и несущего добро, это называется этим миром. Этот мир. И если я начинаю исправлять 613 своих желаний, из которых я состою, скажем, на 20%, из всех, на 20% начала исправления всех желаний, которые являются достаточно легкими, тогда я начинаю чувствовать немного Творца, как мы говорили уже с вами на прошлом уроке. таким образом, что Он, да, существует и наполняет весь мир, мое ощущение внутреннее и внешнее чем-то постоянным. И поэтому это называется свет нефеш, нефеша, отдохновение. Когда нет в нем изменений, я не могу почувствовать их. Это, скажем, как кто-то родился, он чувствует себя рядом с матерью, что кто-то занимается им все время, кто-то излучает любовь к нему и тепло, но он пока что не различает все те изменения, которые производит с ним мать. Это называется миром Асия, раскрытием, первым раскрытием Творца. Таким образом, мы раскрываем его как наполняющего все в постоянном состоянии. А затем в мире Ицера мы начинаем видеть изменения, поэтому раскрытие Творца как доброго и несущего добро мы начинаем чувствовать как в хорошем, так и не в очень хорошем. Он относится к нам с любовью. Мы уже становимся более исправленными, когда даже там, где мы чувствуем не так уж хорошо по отношению к нашему желанию, мы раскрываем, что это хорошо, что это во благо нам. И поэтому свет этот называется светом руах, дословно ветер, который движется из места света, из места в место, когда есть между нами и Творцом определенная коммуникация, но все-таки я оправдываю его уже во всех тех исправлениях, которые я постигаю, так все больше и больше, пока буквально не раскрывается состояние самые тяжелые, плохие, опасные, и я могу в соответствии со своими исправлениями почувствовать в них любовь. Безграничную. И как я продвигаюсь к этим раскрытиям, как я способен удерживать себя все время в попытках чувствовать, что Он наполняет мир. И кроме Него нет ничего. Что то, что я слышу от людей, то, что происходит со мной в жизни, отовсюду и во всем, это все Он, который воздействует на меня через всевозможные средства. Я могу прийти к этому только с помощью группы, когда я изучаю с ними вместе все это, когда я должен представлять себе группу и товарищей как представителей Творца, которые производят со мной это упражнение. Нет товарищей, нет группы, это Творец, который таким образом играет со мной. А я с ними должен тоже заниматься в ответ той же игрой. Поднимать величие товарищей, как величие Творца. Быть соединенным с ними, как я бы соединялся с Ним, поскольку они ведь не существуют, только Он существует. Я не могу с чужими мне людьми на улице производить такие упражнения, но только с товарищами. Я могу требовать от них, чтобы они помогли мне, чтобы поддержали меня. при условии, что я думаю, что они и Творец — это то же самое, что через них Он это делает, потому что они как марионетки. Не в отношении того, что у них нет свободного выбора или еще чего-то. Сами по себе они, конечно же, да, но по отношению ко мне нет. По отношению ко мне только Он. Только Он действует через всевозможные виды неживого, растительного, животного, человеческого уровня и через товарищей. И Он дал мне этих товарищей для того, чтобы я как раз устанавливая всевозможные особые формы связи с ними во взаимных отношениях, пришел к состоянию, что мы являемся одним целым. Как я хочу соединиться с Творцом, раскрыть Его в открытом виде, находиться с Ним, так я могу вести себя с товарищами. И тогда я раскрываю, что на самом деле то, что находится передо мной, это мир, который устроен специально для меня, существует для меня. И если я исправляю себя, объединяясь, относясь к миру в таком виде, как я отношусь к Творцу, я на самом деле достигаю мира бесконечности. И ничего не должно меняться. Ничто не должно меняться, кроме моего отношения. Я не должен исправлять мир. То, что я исправляю его, я исправляю как бы себя, поскольку мир является проекцией моих неисправленных свойств. Поскольку кроме меня и Творца нет ничего, и то, что я вижу вокруг себя, весь этот мир, это проекция моих свойств. Поэтому мир от улама, от слова не илам, исчезающий, поскольку он исчезает в соответствии с тем, насколько я поднимаюсь по ступеням, исправляя себя по всей лестнице 125 ступеней. Поэтому мы должны прежде всего очень ценить группу, очень возвеличивать группу, что это средство, которое дано мне в этом мире, когда я могу относиться к нему и находиться в таких отношениях с этим средством, как с самим Творцом. Все остальное, находящееся в моем мире, когда я получаю впечатление через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, через 5 органов чувств, я получаю свой эгоизм. Но группа, товарищи, обладают свойством самостоятельности, не являются проекцией моего эгоизма. Творец создает мне их таким образом, подставляет, что это как представители с его стороны. И если я таким образом отношусь к ним, не ко всему миру, но только по отношению к ним, тогда я прихожу к объединению. Именно через группу, как раз там, вместе с ними, в объединении с ними, я нахожу связь с Творцом. Выбираю ли я группу? Нет. Меня приводят в нее. И я не знаю, куда я попал, куда я пришел. Я не думал об этом за секунду перед тем, как я пришел. Я не искал именно этих людей. Все это подстроил Творец и устроил таким образом, что я не понимаю, почему именно они. Но я должен принимать это как данное. И тогда мы должны объединиться. Объединение с миром очень сложно. Объединение с товарищами достаточно легкое, потому что если Творец дал мне этих товарищей, я могу вместе с ними потребовать, чтобы его сила раскрылась между нами. Потому что они и я можем стать одним целым. Как я по отношению к этой высшей силе, по отношению к Творцу хочу стать. И поэтому есть здесь работа, как мы над всеми различиями между нами, над всей ненавистью, завистью, страстью, тщеславием, властью, зависть, страсть, тщеславие, честолюбие. Ну, хватит. Как я над этим объединяюсь с ними? Когда группа начинает становиться настоящей группой, когда я начинаю видеть в них источник моей отдачи. Мы говорим о том, что наше исправление должно быть от получения на отдачу. В выходе из моего эгоизма выше себя, в моем эгоизме я способен воспринять только этот мир, то, что я получаю через 5 своих органов чувств внутрь себя, только лишь очень ограниченную меру. Это называется этим миром, и все. Это то, что я чувствую. В тот момент, когда я выхожу над своим эгоистическим свойством в отдачу и любовь, Творцу не нужна наша отдача и любовь. Но то, что мы меняем направление наших усилий, вместо того, чтобы тянуть на себя, извлекать и давать, мы с помощью этого выходим из ограниченного желания, насколько я способен воспринять в своем эгоизме не больше, чем этот временный приходящий мир. В мир бесконечности, который не ограничен ни по времени, не по месту. То есть, поменять свойство получения на свойство отдачи, это является единственным, находящимся в мире. И с помощью этого мы приходим к свойству Творца, выходим из ограниченности этого мира, и всего этого можно достичь только в группе. То есть мне необходима группа для того, чтобы научиться на них как отдавать. И то, что называется от любви товарищей к любви к Творцу. Таким образом, достичь состояния, когда я обретаю вторую силу, которая есть в природе. Во всей природе есть только две силы. Сила получения и сила отдачи. Плюс, минус, свет, тьма. Юг, север. Так всегда есть только две силы. А мы, люди, действуем только в соответствии с одной силой. Только во вбирании, только в получении. Вторая сила не существует. Поэтому, когда мы чувствуем вторую силу, мы достигаем жизни на более высоком уровне, духовном, когда есть у нас как сила получения, так и сила отдачи. Мы не разрушаем свои силы получения. Наоборот, она растет у нас все больше и больше. И мы прибавляем к ней все большую силу отдачи. И тогда мы начинаем быть уравновешенными, как в получении, так и в отдаче. Тот, кто изучает науку Каббала, знает, наша сила получения называется телом Парцуфа Гуфом, а наша сила отдачи называется экраном и отраженным светом. И таким образом мы в желании получать, когда мы обретаем силу отдачи на него, преобразуем его в систему, которая называется душой, нешама. Когда мы можем получить и также дать, работая в двух направлениях, и тогда вход цветов, выход цветов, вход цветов, выход цветов, как в нашем теле есть вход и выход, как в любой клетке, в любой системе. Это дает силу жизни духовной.
И все это должно быть также и в группе, и сила получения, и сила отдачи между товарищами. Поэтому каждый должен заботиться о том, насколько он получает от товарищей и сколько он дает товарищам, чтобы было равновесие между всеми, и так между ними и Творцом, которого они раскрывают между собой, хотят раскрыть между собой эту высшую силу, так и продвигаются. То есть группа живет по модели, по которой мы представляем себе высший мир, и там мы буквально внутри группы должны все время представлять себе наши отношения, такие отношения между нами, и ничего материального не должно входить туда. Поэтому здесь, хотя бы в эти дни, мы все время должны думать о том, как мы могли бы выстроить между нами состояния, ситуации разнообразные, отношения, которые давайте представлять как в духовном мире. И исходя из этого взаимного усилия, как дети, которые играют, прикладывают усилия для того, чтобы уподобиться чему-то большому, высшему, мы снизу, изнутри себя, вызываем эту силу Творца, которая начинает пробуждаться и проявлять себя.
Это
Это, в сущности, и есть наше упражнение. Вопросы? Ну, где люди с микрофонами? Встань и покажи микрофон. Объясни ему, что он должен встать и бегать и передавать микрофон. Либо пусть люди подходят туда. Объясни, что делать. Люди, которые хотят задать вопрос, должны подходить к ребятам с микрофонами, стоять рядом с ними. В очереди. У нас есть 20 минут на вопросы и ответы. Пожалуйста. Только коротко, скажи им одно предложение.
Я бы хотел, чтобы Рав объяснил среднюю линию и каким образом это выражается в итоге. Еще раз, средняя линия, как это выражается, в чем?
Если у меня есть правая линия, левая линия, правая линия — это мой эгоизм. Левая линия — это мой эгоизм. Левая линия — это мой эгоизм. Спасибо, хорошо. Правая линия — это линия любви. Очень хорошо. Я специально сказал наоборот, чтобы вас проверить. Ладно. Левая линия. Эго. Я получаю в этом мире самое маленькое. Это наше материальное эго. И на этом уровне, на котором я живу, в этом материальном эгоизме, нет в нем таких проблем, я не должен исправлять это. Это материальный мир, когда я вхожу в группу. Из моих отношений к товарищам, для того, чтобы достичь духовного, с этого, из трений между нами, то, что я должен исправить, пока я не достигаю окончательного исправления. Когда на 100% я исправляю себя, исправить себя — это исправить мои отношения к группе, к товарищам, чтобы я на 100%, что бы там ни было, люблю их абсолютно любовью. То есть желание, которое мы должны исправить, начинается с момента, когда я вхожу в группу. И если я работаю в группе правильно, то я обретаю над эгоизмом, который я получил относительно товарищей. Допустим, я вошел в группу, вы знаете, да? Когда входишь в группу, все такие хорошие, милые. Ну, как когда новичок входит в группу, он хочет показать себя таким хорошим, чтобы все тоже о нем хорошо думали, и так далее, и так далее. Через некоторое время, когда он уже вошел внутрь, уже все хорошо, он уже товарищ, такой же, как все, тогда он начинает уже так показывать себя. Это верно или нет? Да или нет? Ну, Си. Ну, хорошо. И тогда он должен работать над этим эгоизмом, то есть переходить к правой линии, и требовать исправления, чтобы у него была любовь. Получает силу любви. И тогда он возвращается с этой силой любви обратно и строит здесь, выстраивает здесь точку, в которой есть также его эгоизм с одной стороны и также любовь. Там они работают вместе. И это точка его исправления. И тогда в этой точке он уже постигает связь с Творцом через группу. И то, что он постиг, в общем, вот это эгоистическое желание, которое покрыто любовью, это называется душа. И в эгоистическом желании с покрытием любви раскрывается Творец. И человек ощущает в этом духовную жизнь. Постиг это. И сразу же у него возрастает эгоизм. И если этот эгоизм стал еще больше, то он сразу начинает кричать «Спасите!», обращается к группе, через группу к Творцу, молитва многих достигает силы любви еще больше. И возвращает эту силу к середине. Он достиг силы любви, что с ней делать? Он сейчас должен работать со своим желанием получать. И тогда он здесь достигает соединения эгоизма и амор, да, любви. Еще большего. Снова эго покрыто любовью, в оболочке любви, несмотря на то, что я эгоист, все мое эго одето в любовь к товарищам и через них к Творцу, и в этом я раскрываю раскрытие Творца, духовный мир, еще больше. И так мы с вами прошли первую ступень, вторую ступень. Так входим на третью ступень, и так до 125 ступеней, 125 ступени. Такой путь. А здесь это называется средней линией. И то есть я действую в двух силах, сила минуса и сила плюса. Я управляю собой, веду себя вперед с помощью обеих, или как на двух ногах, или как управляют конем с помощью вожжей, кнута. Так я и продвигаю двух удил. Пожалуйста.
Меня зовут Села, я из Аргентины. Я хотел задать вопрос, что происходит в то время, когда эта жизнь с пятью моими органами чувств? Я очень люблю свою жизнь с моими пятью органами чувств. Это плохо?
Нет, это неплохо. Ну и что? Если тебе хорошо в этой жизни с твоими пятью органами чувств, продолжай. Долгой и хорошей тебе жизни желаю. А в чем вопрос? Я не понимаю ее вопроса.
Она спрашивает, плохо ли жить хорошо?
Нет, это неплохо, нужно наслаждаться этой жизнью. Ни в коем случае не надо как-то лишать себя, обделять. Нет, мы должны исправить наше плохое отношение к товарищам в группе. И точка. И никто не говорит, что мы должны входить в какие-то лишения. Нет, наоборот. Цель творения — насладить творение. Цель творения — наслаждаться жизнью. Наслаждаться самым большим образом, вечным.
Отмируца.
А? Ты довольна, я вижу. Сними ее, чтобы все увидели, насколько она радуется. Ну, продолжай наслаждаться. Пожалуйста. Что он говорит? Я не слышу.
У него простой вопрос. Как пятилетний ребенок, это он. Пожалуйста, Жулио. Он спрашивает, почему все это сделано так сложно, почему весь этот дизайн, почему это не намного проще?
Я не знаю, что может быть проще плюса и минуса. Что значит сложно? Да ничего не сложно. Есть сила. Одна сила, которая является плюсом. Есть вторая сила, это я, который полный минус. Я не понимаю его, Творца. Я обратен ему. Я его не воспринимаю, не улавливаю, что он хочет от меня. Он дает мне все благо. А я, потому что обратен ему, чувствую плохо. И какое же решение? Поменяй свой минус на плюс. И тогда ты почувствуешь, что к тебе приходят только плюсы. А так ты чувствуешь, что к тебе приходят только минусы. Как маленький ребенок, который думает не так, как родители, наоборот. И то, что они хотят ему добра и блага, он думает, что это все плохо, что мама плохая и папа плохой. У тебя есть дети?
Нет.
Тут есть возможность. Да-да. Это что, только мужчины хлопали или женщины тоже? Короче говоря, у нас нет выбора, только сменить наши свойства. В нашей жизни сама жизнь вынуждает нас меняться. Вначале это родители, которые давят на меня, чтобы я вырос с хорошим ребенком, а потом жизнь, нет выбора. И сейчас мы видим в последнее время, насколько мы испытываем давление для того, чтобы сменить наши свойства на более лучшие. Будь хорошим ребенком, не делай плохого другим, делаем только хорошее. И родители мне тоже так говорили. Не играй с плохими детьми, играй только с хорошими. То есть, иначе говоря, иди в группу, и с помощью нее ты сможешь стать хорошим мальчиком, уподобиться Творцу. Это стоит тебе. У тебя есть одна сила, которая влияет на твою жизнь. Будь ближе к ней, и тебе это будет лучше от этого. Но, в общем-то, вещи очень простые. Мы только не хотим слушать, как дети, которые непослушные и упрямые. Ты такой? Стоит послушать. Поэтому, смотри, что происходит. Ты входишь в группу, которая как раз-таки из таких же, как ты. И вы можете поддержать друг друга, но только не играть с плохими детьми. Играть в хороших детей. Это очень важно. Не играть в плохих, а в хороших. Это очень важно, не показывать другим плохого примера, потому что ты несешь ответственность за их судьбу. И так каждый по отношению к другим, он должен играть, как будто бы он уже находится в духовном. То есть он дающий, желающий помогать всем. Показывать хорошие свойства, хорошие качества, даже если их у него нет. Это влияет на других, и они так будут воздействовать на тебя, и у тебя будут хорошие примеры внешние. И ты с легкостью тогда, буквально с легкостью, ты улучшишь себя и согласно подобию свойств начнешь раскрывать Творца. Только один маленький плюс достичь, первый. И потом ты уже понимаешь, что происходит, потом уже легче. Пожалуйста. Ну? Говори в микрофон. Нужно говорить в микрофон, как будто бы ты ешь багет. Ну?
Я живу в Бразилии. Я ездил в Израиль.
Дорогая, вопрос. Спрашивай, я без рассказов.
Спасибо, я так не могу.
Мы договорились, что мы задаем короткие вопросы. Я прошу прощения. Пожалуйста.
Наш мир,
у
становится все хуже. Просто во всех областях природа замыкает нас в состоянии, когда мы чувствуем себя в разразившемся кризисе всюду, повсюду.
Это понятно. Вопрос?
Каким путем наши усилия по объединению могут помочь изменить этот кризис?
Ты находишься здесь с начала лекции? Да. Что значит «нет никого, кроме Него»? Это когда Творец действует в мире. Нет никакой другой силы, которая делает что-то. То и кризис исходит от Него, и все зло. Частное для каждого и общее для всех исходит от Него. А что, есть еще кто-то, кто действует? Нет, только одна сила. Так для чего он устроил кризис? Иначе мы не проснемся. Он пробуждает избранных людей, дает им устремление вперед. Я рисовал это, что что-то мне здесь расстроили все. В человечестве во всем есть часть с точкой в сердце, и эта часть получает устремление к Творцу, наверх. А все остальное человечество получает толчок сзади, страдания, проблемы. А мы получаем стремление вперед. И в этом разница. Почему? Чтобы раскрыть связь с Творцом. И в этой связи, которую мы раскроем, отдать ее всему миру. Это то, что мы называем распространением. Кризис для того, чтобы продвинуть весь мир к той же цели. А состояния могут быть намного тяжелее. Как ребенок, которого наказывают, пока он не станет послушным мальчиком. Поэтому нам стоит больше объяснять человечеству, что происходит, чтобы они поняли, что здесь есть тенденция, процесс движения в определенном направлении, и нам стоит проверить, что происходит. Но когда мы обращаемся к человечеству, мы не говорим «Творец», «Внутренняя работа человека». Мы говорим, что вместо Творца есть закон природы. Нам необходимо равновесие с законом природы. И с помощью этого у нас будет жизнь более лучшая, уравновешенная, гармоничная. Мы говорим то же самое, только относительно здесь, среди нас, мы говорим более точно, внутренне, а им говорим то же самое, только более внешним образом, как детям. Но причина кризиса — это чтобы продвинуть человечество к исправлению. Конечно же, это исходит от Творца, как и все остальное. Дорогая, уважаемая,
Я впервые услышала ваш урок сегодня. Она впервые услышала урок. Она 45 лет жила с мужем, который болел очень тяжелой болезнью, и она ухаживала за ним, и 10 дней назад он умер. Она спрашивает, почему это произошло с ней, и как она может...
Я прошу прощения, это вопрос не сейчас.
И второй вопрос, ближе к теме, она спрашивает, как она может жить лучше.
Это мы изучаем, и она будет учить это здесь. Мы собрались здесь для того, чтобы объединиться и раскрыть высшую силу. Это тема, и только об этом мы говорим. Я прошу прощения. Поэтому вопросы только для этого, только об этом.
Раф, спасибо, я очень рада находиться здесь с вами. Большое спасибо от всего моего сердца. Она хочет знать, что она вообще делает в этом мире. Как каббалисты
Где вопрос? Я не понимаю. Без историй. Я прошу, переведи им. Кто хочет спросить, он только спрашивает. Одно предложение, максимум два. Она написала там целое письмо. Ну, как это возможно?
Какова должна быть отдача, которую мы должны делать как каббалисты?
Думать о ближнем. Очень просто. Вся жизнь — это возможность, чтобы достичь отдачи в той мере, в которой я нахожусь в группе и помогаю другим вместе с ними достичь объединения. Внутри этого объединения я тогда раскрываю высшую силу, высший мир, вечную жизнь мою. Это то, что я должен делать. Я прошу. Я прошу прощения, но подумайте также и о других. Без личных историй мы хотим говорить только о том, что нас объединяет. Да.
Я не понимаю вопроса его. Вопрос неправильный. Он говорит так. Каббалисты до сегодняшнего дня постигали все с помощью прямого света. А мы постигаем все в отраженном свете. Это ошибка. Ничего не меняется. Те же законы, которые существуют во всей реальности, от бесконечности опускаются к нам, и ничего не меняется. Как тогда, так и сегодня, в любом понятии, только с помощью экрана и отраженного света. По всей видимости, он что-то не понял. Пожалуйста.
Правильно, это то, что я чувствую, но как может быть ощущение вне меня?
Ощущение вне меня не может быть, но я получаю возможность чувствовать не в силе получения, когда я все притягиваю, а в силе отдачи. И чувствую именно я. Когда я все чувствую в силе отдачи, это называется духовным миром. Когда я чувствую в силе получения, это называется этим миром. Вот и все. Я чувствую. Это называется вне меня сегодняшнего, когда я все получаю в себя, я меняю свое восприятие, чтобы почувствовать то, что вне меня. Есть у тебя 5 органов чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Ты получаешь всевозможные впечатления через них на кончике нервов, которые находятся в глазах, в ушах, в носу, на языке, в чувстве осязания. Все эти нервы дают тебе информацию мозгу. И там это превращается в электричество, затем во всевозможные химические, электрохимические процессы. И тогда это входит в сравнение. Сравнение между тем, что есть у тебя в памяти, задействуются еще системы, и тогда ты в конечном счете представляешь себе какую-то форму, картину. Ты принимаешь это, воспринимаешь это внутри. Нет никакого отношения между тем, что ты ощущаешь внутри, с тем, что на самом деле происходит извне. Снаружи есть такие картины снаружи, которые ты чувствуешь внутри. Нет, их нет снаружи. Но вся картина мира только внутри нас. Как я могу почувствовать то, что находится вне нас? Я воспринимаю своим ухом какую-то очень короткую волну, но вне моего уха есть миллионы волн. Как я могу воспринять их? И наука Каббала поэтому и называется наукой Каббала, поскольку она помогает человеку выйти из своей ограниченности и воспринять мир в виде неограниченном, то, что на самом деле находится вне меня. И тогда я воспринимаю, что вне меня находится свет. Это информация, которая включает в себе все. И тогда, когда я выхожу туда, я включаюсь в это и живу этим. Это является духовным миром. И тогда я чувствую, что то, что я раньше чувствовал, понимаю, что то, что я раньше понимал, вся эта иллюзия, что существую я, и этот мир, и все вы, что это все всего лишь в моих свойствах. Это является истинным восприятием реальности. Ты можешь это прочитать сегодня не только в книгах по Каббале, которые были написаны тысячи лет назад, но в книгах современных физиков, которые наконец-то начали это открывать. А в Зоре это написано 2000 лет назад. Мы должны... Ну, ладно, спроси быстро.
Мы достигли максимального эгоизма в 2012 году. Как можно работать с эгоизмом? Эгоизм человечества достиг максимального уровня в 2012 году. Как мы можем отдельно работать над эгоизмом каждого и над коллективом?
Нет личного эгоизма. Нет личного эгоизма. Есть всего лишь общий эгоизм, который находится между нами. Я уже рисовал это. Мы находимся здесь все вместе, а наш эгоизм наполняет между нами все ненавистью, отторжением, страстями, почестями, желанием к власти, то есть свойствами противоположными. Когда это не является внутренними моими, самими по себе, но мой эгоизм — это только между мной и моими товарищами. То, что я хочу съесть 5 порций, спать 15 часов, одеться в самый красивый костюм, купить яхту и самолет. Это не называется эгоизмом. Это не называется эгоизмом. Эгоизмом называется, когда я отношусь плохо к другим. Хочу использовать их. Только это. И успокойся. Но поменять вот этот желтый цвет. Ты видишь? Они рады, что я так сказал. Но поменять этот желтый цвет, наш эгоизм между нами, на любовь, это называется исправлением. Это все. Поэтому только это мы должны установить, и это исправлять. И поэтому в группах, обратите внимание, вся наша проблема — это отношение между нами. Когда эгоизм становится настоящим, эгоизм не так, что у каждого, но когда не могут объединиться в группе, это то, что нам нужно исправить, только это. Все остальное не важно. И мы именно с этим сталкиваемся и убегаем от этого. Вот. Ну, постараемся понять, что мы должны зубами удерживать. А вместе мы будем учиться этому. Пока что мы с вами выходим на короткий перерыв и возвращаемся к упражнению, на котором мы будем учиться, как нам нужно объединяться. Пожалуйста. Спасибо.